Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Сегодня с нами политик, историк, политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, вас приветствую.
Приветствую. Я бы еще добавил и миротворец.
И миротворец еще. Хорошо. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. На ленты информационных агентств смотрим. Опять заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Он говорит, что проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. В это время курс доллар на открытии торгов растет на 4 копейки, 53,19, евро снижается аж на 32, до 56 рублей 10 копеек. Это данные Московской биржи. Давайте, наверное, отталкиваться с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, потому что сегодня же еще саммит Европейского Союза начинается. И вот, с одной стороны, Медведев говорит про проблему вырождения европейской политики, а с другой стороны, ну, политики встречаются, политики что-то обсуждают. Вы видите признаки вырожденчества?
Ну, я предпочитаю все-таки таких терминов не использовать, вырождение и так далее.
Потому что вы еще и дипломат.
Есть...
А? Потому что вы еще и дипломат.
Да. Нет. Есть серьезные, конечно, проблемы. И есть противоречия. И естественно, что в период, когда миропорядок рухнул, а мы вроде это уже признали, что предшествовавший миропорядок рухнул, и мы живем на его обломках, нового пока не возникло. А в мировом беспорядке, в его условиях, неизбежны противоречия, столкновения, споры, ссоры. И тут как раз важнее уметь не ссориться, не выйти на трибуну и припечатать. Не этим сильны государственные музы и особенно дипломаты, а умением решать проблемы в интересах своей страны. Вот некоторый дефицит вот этого умения я ощущаю. Сейчас действительно стартовал саммит Евросоюза. Угу. Сегодня и завтра. Вот буквально пока мы с вами беседуем, они там открывают. Так. Первую сессию свою, да? И это начало большого марафона саммитов. Вот сегодня и завтра, 23-24, собираются главы государств ЕС. Дальше, 26-27, соберется Большая Семерка, тоже на уровне глав государств, в баварском Гармиш-Партенкирхене, в Баварских Альпах. А в конце месяца, 29-30 июня, соберется саммит стран НАТО.
И что это нам даст?
И,
мы что-то ждем или не ждем?
И все саммит НАТО в Мадриде. И вот все эти три саммита, составляющих такой единый марафон коллективного Запада, все сулят какие-то нам неприятности, к сожалению. Но в то же время есть и возможности решать проблемы. Об этом очень важно не забывать. Что касается конкретно теперь саммита Евросоюза, открывающегося сегодня. Одна тема нас там очень...
Включение Украины в Европейский Союз?
Не угадали.
Странно. Ну хорошо, давайте второй вариант.
Тема... Вот, о ней я тоже позже скажу, но это все-таки косвенно нас касается. А вот прямо нас касается тема Калининградской области, дорогие друзья.
А, будут потому блокаду что... устраивать дальше.
Да, потому что, ну, блокады пока нет, но нам серьезно ограничили транзит с территории континентальной, основной России, на территорию Калининградской области. И вот это потенциально может стать очень важной переломной конфликтной точкой. Пока не стало, но надо заглядывать вперед и видеть перспективу.
А вы видите, Сергей Борисович, я прошу прощения здесь сразу, видите варианты ответов? Потому что вчера Слуцкий сказал, что ну мы-то теоретически можем, но пока повременим, а возникают сразу вопросы, а чего применить? ну, чего, значит, ждать, в конце концов? То есть понятно, что риторика в Европейском Союзе какая? А мы вот им сожмем, а потом в прессе напишут, что у них есть ядерная дубина, и они опять нам грозят. Но мы же понимаем, что это не наша логика, безусловно. Но какая-то логика у нас должна присутствовать. Если есть попытка ограничить серьезно транзит Калининградской области, нарушая все договоренности, которые были между Латвией, между Европейским Союзом и Российской Федерацией в части нашего эксклава, то какие варианты вы видите?
Ну, давайте коротко о сути самой проблемы, да, а потом о способах ее решения. Откуда она возникла? Кстати, тема транзита, она неоднократно у нас возникала и всегда решалась, ну, по доброй воле сторон и разумным способом. Последний раз она решалась, на моей памяти, очень удачно в начале уже нулевых годов. Было совместное заявление, внимание, вы сослались на Литву, у нас действительно с Литвой были определенные, да, договоренности, но вот в этом веке, в 21-м, уже наши договоренности по Калининграду напрямую были между Москвой и Европейским Союзом. Угу. И 2002 год, совместное заявление Россия, Евросоюз, где прямо было все прописано. Прямо прописаны все вопросы, касающиеся транзита груза, что никаких препятствий, как решаются вопросы, как защищен и грузовой транзит, и пассажирский, и так далее. То есть там все было прописано. И вот тот факт, что Евросоюз, с которой действительно есть накопленные противоречия, да, а Евросоюз отказывается от своих не устных, а письменно данных обязательств. Это очень серьезный прецедент. Коротко, в чем суть? Ну, вы знаете, что есть уже 6 пакетов санкций, которые Евросоюз применил в отношении России.
К концу года будет 26, событий, я думаю.
Да, вот 7-й там вроде бы где-то созревает. Так. Вот в этих 6 пакетах, в 2 речь идет о Калининградской области. Я же всегда лезу в документы, я очень занудливый в этом смысле. Значит, вот в 4-м и 5-м пакете речь идет о Калининграде, причем в 5-м пакете, заметьте, там есть ограничения по поводу перемещения грузов, и сделано исключение для транзита в Калининградскую область. А вот в 4-м пакете то ли не досмотрели брюссельские бюрократы, то ли кто-то злонамеренно это спрятал, но в 4-м пакете исключений не сделано. Отсюда возникли темы.
Значит, а документ, я прошу прощения, Сергей Борисович, тоже вот, да, простите за въедливость, были же договоренности напрямую между Литвой и Российской Федерацией, соответственно, по свободному перемещению грузов, и это было якобы одним из условий даже для Брюсселя, когда Брюссель принимал Литву в Европейский Союз, что Литва никоим образом не пользуется каким-то служебным положением и ограничивает транзит в Калининградскую область из Российской Федерации.
Ну, не так было, но чуть-чуть не так. Угу. В 90-е годы были двухсторонние отношения Россия-Литва, и там действительно, да, урегулированы были все вопросы, связанные с транзитом. А вот в нулевые годы, уже в более современный период, такие же точно договоренности, и даже более широкие, возникли между Россией и Евросоюзом уже. То есть уже как бы весь Евросоюз за Литву брал на себя обязательства. А Литва говорила, да-да, мы члены европейского сообщества, и мы, естественно, общие правила соблюдаем. И даже сейчас, когда споры возникают, Литва поднимает руки и говорит, мы здесь ни при чем. Мы вообще
это
люди
все они.
Подневольные.
Это все
мы
они.
Люди подневольные. Вот нам из Брюсселя прислали инструкцию, мы вынуждены выполнять, иначе нас накажут, поставят в угол, оставят без
сладкого. Ну, просто правда, вот Сергей пишет, запрет касается экспорта, а транзит в Калининградскую область – это не экспорт.
Правильно Сергей пишет, потому, да, что речь шла вот в этих самых санкционных пакетах о торговом транзите, а у нас транзит не торговый, а технический. Из России, из одной части России,
да,
в другую часть России,
конечно.
То есть это никакой торговли на территории Евросоюза не происходит, это не товар, с точки зрения Евросоюза. Поэтому действительно есть все основания разумно к этому отнестись, но оговорок нет в документах, и к этому вот сейчас привязалась проблема. Что здесь самое главное? Проблема нарастающая. Если мы сейчас не среагируем, дальше будет хуже. Вот пока они на сегодня запретили по этому же четвертому пакету, значит, сталь, черные металлы, там, дерево, ну, икру и там кое-какие мелочи. Это не так страшно. Но дальше самое неприятное идет. Вот по удобрениям уже квоты идут. Дальше цемент и металлоконструкции, а потом нефть и нефтепродукты нарастающим таким
итогом до февраля. А мы будем продолжать отсель грозить, простите, не шведам, а кому? Литовцам будем грозить.
Мы будем рассуждать вот на эту тему. Технически это транзит или торговый. То есть реагировать надо сейчас.
А вопрос, вот здесь важно понимать просто, Сергей Борисович, реагировать как? Взять первое, как, не знаю, формально отозвать признание независимости Литвы 92-го года? Ну, как-то с чего начинать? А там можно, в общем, поговорить о формировании какого-то коридора беспрепятственного. Но что-то это опять как угроза выглядит. А как надо?
Страшные вещи вы говорите.
Мне можно говорить такое. Так.
Ладно. Значит, женщины часто бывали причиной войны в истории человечества, так что...
Сергей Борисович, давайте не будем.
На верном пути вы находитесь. Да. Троянскую войну вспомним. Значит, слушайте, тут важно не кидаться в крайности и ни в коем случае не грозить.
А мы никуда не кидаемся. Мы говорим, давайте разберемся, там все, вот давайте еще подумаем. А они продолжают. Вот это раздражает, Сергей Борисович, понимаете?
Вот меня, например, это отсутствие готовности разбираться раздражает.
Так.
Смотрите, ведь я не исключаю, что это эксперимент с рефлекторным поведением. То есть вот вбросить такую штуку, спровоцировать Россию на что? На то, чтобы она начала грозить, на то,
конечно,
чтобы двинула куда-то войска, на то, чтобы корабли там подошли куда-то на рейд Клайпеды Балтийского флота и там ракетами пошевелили. Еще что-нибудь такое грозное сказать, да, признание независимости отзовем. И потом, ссылаясь на вот все эти угрозы, сказать: ух, какая страшная, какая агрессивная Россия, а давайте-ка мы что сделаем? Увеличим присутствие войск НАТО и вооружений НАТО в балтийских странах. Сейчас в странах Балтии 4000 военнослужащих, американских преимущественно, натовских, и серьезных вооружений нет. Там есть некие, так сказать, склады, некая инфраструктура, штабы созданы, но больших вооружений серьезных там нет и серьезных войск там нет. И пока еще действует основополагающий акт России НАТО 97-го года, который ограничивает размещение войск и вооружений вот на этих территориях. Да. Не надо создавать предлог для того, чтобы, указывая на Россию как виновницу, вот это они виноваты, это они обостряют в военном плане отношения, сломать этот самый небольшой, правда, конечно, но все-таки барьер еще существующий, и дать повод наращивать там вооружение и размещение войск. Не надо этого делать. Может быть, именно на это и сделан сейчас расчет. Что нужно сделать? Нужно официально предъявлять юридические претензии, причем не Литве в данном случае, а действительно Брюсселю.
Ссылаясь,
вот вы здесь сказали, вот вы здесь подписались, вот вы тут обязались. Вы что, выходите из этих соглашений официально? Заявите. Если вы из них не выходите,
они говорят, выходим.
Вы их не соблюдаете.
Они говорят, выходим.
А вот нет. Вот тогда смотрите, что получается.
Суд пойдем.
Другая ситуация. Это значит, они говорят, они выходят.
И что?
Это значит, они обостряют. Они разрывают обязательства. Они бросают вызов. Да? Это совсем другая ситуация. Вы недооцениваете важности в этих вопросах общественного мнения, парламентов и всего остального.
Сергей Борисович, вот что? Вы мне говорите, что, значит, там, из-за женщин развязывали войны, а там что-то Елена Троянская и прочее, что я там про коридор какой-то прямой говорю из Российской Федерации в Калининградскую область. А просто, понимаете, я-то человек, который не принимает решения, но в Брюсселе сидят те же самые женщины, Урсула фон дер Ляйен и прочее. Там простите, на лице написано, удушим, даже не заметим. А бумажки можете потом вон в суд нести, все равно ваша конституция не признает решение Европейского суда по там, правам кому бы то ни было. Вот и все.
Ну, в данном случае это не вопрос прав человека, хотя отчасти и прав человека.
Это вопрос прав человека.
Жители Калининградской области – это человеки, извините, у них есть права, которые в данном случае нарушены. Но что здесь важно? На самом деле в Брюсселе, в Евросоюзе понимают опасность. Вот тот прецедент, на который вы сослались, он имеет очень жесткую коннотацию в истории Европы, потому что был так называемый Данцигский коридор. В 1939 году принадлежавший Германии город Данциг на территории тогдашней Польши тоже был отделен как эксклав от Германии. Германия потребовала предоставления коридора от своей территории до Данцига вдоль Балтийского побережья Польши. Польша отказывалась, были конфликты, потом там давали возможность транзита и так далее. И конфликт по поводу Данцига и Данцигского коридора, хоть это был и не главный повод для войны, но очень серьезная спичка такая, поджигавшая Вторую мировую войну. И все этот прецедент помнят. В дипломатии крайне важны прецеденты. Вот сегодня никаких прямых аналогий нет и не надо их проводить. Сегодня надо добиваться правового решения проблемы. Более того, есть важные слухи. Вот буквально сейчас, сегодня утром, стало известно, что всю ночь работали эксперты Еврокомиссии именно над этой темой, над Калининградской. Над чем они работали, тут я предполагаю тоже, как человек сведущий в праве европейском. Угу. Скорее всего, они хотят голосами 27 представителей стран Евросоюза внести поправку, дополнение. То есть, то исключение, которое сделано в пятом пакете, сделать его и в четвертом пакете. Исключение для Калининграда.
То есть, вы думаете, что это была бюрократическая казуистика, что ли? Они не поняли, что они написали про Калининград?
Они могли, конечно, просмотреть, но я не исключаю, что это было сделано сознательно. Я не могу этого исключить. Но можно сделать, по крайней мере, вид, что это, ну, забыли по небрежности. В одном пакете упомянули Калининград, в другом не упомянули, как исключение. Да? И сделать эту поправку чисто технической, не придавая ей такого большого политического значения, и снять вообще назревание конфликта.
Вы знаете, Сергей Борисович, да, только в этой связи меня, ну, я не политик, я могу себе позволить какие-то более резкие высказывания. Вот, меня немножечко беспокоит, честно говоря, как гражданин Российской Федерации, экивоки со стороны наших политиков, которые вроде бы должны отвечать на что, за что-то, а в итоге получается, нас выгнали из ПАСЕ, и мы, там, или мы сами ушли из ПАСЕ, и мы гордо подняли голову и ушли в туман. Вот. Но понимаете, в чем дело? Хочется понять, а как бы и люди в Калининградской области, скорее всего, думают тоже, а как мы в конце концов ответим? Мы говорим, мы будем жестко отвечать. А потом выясняется, что жесткий ответ – это жесткие поставки удобрений, которые вывели из-под санкций, потому что нам нужны, я не знаю, там, 3,5 тысячи долларов условно, да, или это жесткое выполнение наших контрактных обязательств по газу, чтобы они знали, что мы юридически чисты. Никакие правила больше не работают. Вообще не работают никакие правила. С какими бумагами мы придем туда, если у них рядом стоит эта машина, которая уничтожает бумагу, и все европейское право, и все вообще конвенции, они уже давным-давно в эти самые, в пыль превратились.
Если ты действуешь в эпоху большой правовой неопределенности и острых конфликтов, главное, что ты должен делать, это, если ты ответственный политик и тем более руководишь каким-то государством, это хранить трезвую голову и действовать в собственных интересах, не поддаваться на то, что тебя начинают вести путем такого рефлекторного управления, провоцируют на какие-то реакции, заранее зная, как ты среагируешь, да, и потом это используют против тебя же. Вот спокойно надо действовать, на мой взгляд. Самое плохое, знаете что, сразу так сказать, сказать: ух, как мы жестко среагируем, ох, вот увидите.
Говорить не надо, потому что мы не реагируем жестко. Надо, за словами должны быть действия.
Грозил, грозил, а потом ничего не сделал.
Конечно.
И вот это хуже. А тигр-то бумажный, скажет публика, которая наблюдала твои угрозы, а потом за ними ничего не произошло. Вот не надо.
Именно поэтому я, например, против... Я против...
Это легкий хлеб, конечно, политика, но не надо.
Это понятно. Но, слава богу, грозятся люди, которые тоже не принимают никаких решений. Я же рассуждаю в той логике, что точно не надо вот, поднимать риторику про ядерное оружие, вот, потому что это только излить и своих, и чужих, и прочее. Потому что люди пожить хотят, в конце концов, еще на этом свете. Но другое дело, что можно принимать решения, довольно жесткие решения, а не ограничиваться, а давайте вести диалог. А давайте еще что-то делать. Никакого диалога уже нету. Ну, значит, тоже надо действовать сообразно собственным интересам. А то получается, понимаете, люди, принимающие решения, возможно, у кого-то из них, или из детей, или из родственников, из друзей, арестовали какие-нибудь счета за границей. Может быть, поэтому они говорят: ой, ну давайте договоримся. Давайте договоримся, вот сядем, чайку попьем, и все. Раздражает, честное слово. Потому что, в конце концов, ну, как бы, за тобой 145 миллионов человек. И люди, которые рискуют еще быть заблокированными в эксклаве.
Ну, у меня все-таки какая линия? Я не призываю пить чай, когда тебя уже раздели, разули и так далее. Да? И всего лишили.
А мы продолжаем отовсюду... пить чай.
Да. Отовсюду выгнали, всего лишили, а ты продолжаешь пить чай. Нет, не об этом речь. Я призываю добиваться результата. Так. Причем позитивного результата для своей страны. Не для кого-то выгодного результата, а для себя. А вот добиваться результата, это значит все-таки вести диалог. Пока вы не перешли к войне, то какая дилемма, дихотомия какая? Или ты воюешь, или ты разговариваешь.
Или вот разговариваешь, чтобы взять себе люфт для того, чтобы получше подготовиться.
Более того, даже воюешь ты для того, чтобы потом в какой-то момент начать опять
приносить
разговаривать.
К диалогу, согласна.
И чем раньше, тем лучше. А еще лучше разговаривать до войны и вместо войны. Это вообще идеально. Вот, поэтому диалог все-таки самоценен. Война – это провал всегда. И это вынужденное... отсутствие диалога на какое-то время.
А нет ощущения, что нам не с кем там разговаривать или нас не хотят слышать? А то вы вот все говорите про диалог, диалог, диалог. Вот у нас с вами диалог, понятно, но нас европейские чиновники не слышат. А то, получается, диалог – это вот к зеркалу подошел и рассуждаешь, как бы ты с ними поговорил.
Вот посмотрим, над чем они сегодня ночью там трудились так напряженно, что всю ночь они, значит, вокруг этой темы ленинградского транзита искали варианты. Посмотрим, что они сегодня объявят. И очень разумную, кстати, в этом смысле линию губернатор Калининградской области Алиханов, на мой взгляд, проводил. Он, в частности, вот высказывался. Давайте конкретно разговаривать. Угу. Вы же видите, что это серьезнейший ущерб для моих граждан, для моей территории, да, вы же понимаете, что я сейчас должен искать выхода. Вот давайте мы не обострять дальше ситуацию, а вместе найдем выход. Вы же не собираетесь, да, тут нас как-то завоевывать, превращать в концлагерь. Вы не собираетесь нас лишать всего и загонять в какую-то нищету и голод. А раз не собираетесь, вы, цивилизованные европейцы, давайте разговаривать. И в этом смысле он абсолютно прав. И я думаю, что эта линия принесет им успех.
Я просто, опять же, простите мое занудство, Сергей Борисович, но анализирую те публикации в иностранной прессе, которые есть. И вот эта логика принятия решений. С ней сложно, потому что они мыслят несколько на ином уровне. Вот пример Financial Times. Так, сейчас, секунду, найду. Вот. Официальные лица в Германии, это сегодняшняя статья утренняя, официальные лица в Германии выразили опасения, что Россия, цитирую, якобы может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием газопровода «Северный поток», первый, чтобы полностью прекратить поставки газа в страну. Еще раз. Ввели санкции против того, чтобы обслуживать турбины. Эти турбины привезли с «Северного потока-1» в Канаду. Канада говорит: а мы не примем, потому что у нас санкции. Мы говорим: ну, турбины не могут неисправные работать там, просто все остановится. И ФРГ как выворачивает? ФРГ выворачивает, что им нужно ремонтировать «Северный поток-1», из-за этого мы лишимся газа, но потому что это все равно придумал Путин.
Да, это казуистика словесная. И вот она на чем основана. Действительно, мы от вот калининградских тем переходим к другой горячей теме, которая тоже сегодня в Брюсселе наверняка будет рассматриваться. Это тема работы такой газовой трубы жизни, можно сказать. Северный поток-1. В основном за счет него могла бы Европа сделать запасы газа на зиму, заполнить свои газовые хранилища.
Давайте после новостей продолжим. Здесь как раз точку с запятой поставим. Сергей Станкевич с нами. Программа «Револьверс». Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале. Радио «Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Сергеем Станкевичем, историком, политиком, политологом, миротворцем, дипломатом. Все? Или что-то еще осталось? Прекрасно. Сергей пишет, дипломатия должна работать сейчас как никогда. У нас в МИДе говорят, что диалога с США нет, встреч Путина с Байденом не планируется, и, в общем, никакого диалога нет. Вот давайте даже на тему, на примере газовых проблем. Сейчас Еврокомиссия тоже только что пришло сообщение, что Еврокомиссия констатирует серьезное снижение прокачки газа. 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок российского газа. Замглава Еврокомиссии говорит. И вот на примере этого сюжета давайте поговорим про дипломатию. Может ли она здесь что-то сделать, или это только бизнес?
Обязательно нужна дипломатия, согласен с нашим слушателем, причем она должна быть активной, наступательной, изобретательной, ни в коем случае не грубой, дипломатичной. Это время умелых и по-хорошему таких вот пронырливых, я бы сказал, дипломатов. Причем надо назначать сейчас спецпредставителей. Вот есть серьезная проблема. Назначай спецпредставителя президента Российской Федерации и направляй срочно решать проблему. Я бы, кстати, по теме Калининградского транзита спецпредставителем назначил Алиханова, губернатора. То есть не приподнял его дипломатический статус. И пусть слетает в Брюссель и поговорит. Не вижу ни малейшего риска или ущерба для России, а вот возможную пользу вижу на 100%. Теперь, что касается темы газа. Смотрите, вот Европе нужно сформировать, это кровь из носу, это вопрос жизни и смерти просто, сформировать газовый запас на зиму. К 1 ноября должно быть 90% заполнения подземных газовых хранилищ на территории Евросоюза. Пока едва-едва вот они за 50 перевалили.
Да.
И если не будет работать труба «Северный поток-2», ой, простите, один. «Северный поток-1».
То будет работать «Северный поток-2».
Да. Два уже похоронили, да.
«Северный еще поток-1». Нет.
То не заполнят они этих хранилищ. Вот сейчас эта труба просела уже на две трети. На две трети. Почему вдруг в разгар начавшихся уже операций по наполнению хранилищ просела такая жизненно важная труба? Там есть газоперекачивающие агрегаты, такие турбины, плюс еще какое-то оборудование с ними связанное. Выпускает компания Siemens. На нашу беду, это не тот Siemens, который в Германии, а его канадский филиал, канадский завод.
Который
вот
обслуживает,
эти конкретные, да, турбины. Турбины выпускал. И он же имеет эксклюзивное право по договору осуществлять обслуживание ремонтное и осуществлять капитальный ремонт в случае необходимости. Вот одну трубу туда послали на ремонт, сроки вышли. Одну турбину. И она оттуда не вернулась в Канаде, зависла, потому что канадцы ее остановили, арестовали.
Они сказали, что это санкции, да, да.
Вот. А три других, у них тоже срок профилактического ремонта вышел, их нельзя по требованиям безопасности эксплуатировать. А канадцы отказываются прислать бригады и заняться их обслуживанием. То есть, если бы, например, на свой страх и риск «Газпром» продолжал качать этими вот полуаварийными такими агрегатами срок эксплуатации безопасной, которых прошел. И вдруг случилась авария, катастрофа. Естественно, вся вина на «Газпроме», суд, страшные иски, разорение, банкротство. Значит, остановили эти агрегаты, говорят, приезжайте, ремонтируйте, немедленно запустим снова. Отказываются пока что. А логика вот та замечательная, которую вы сказали, это Россия шантажирует.
Точнее, Россия специально поломала турбины.
Надо разговаривать, да? Так. Россия шантажирует. Россия применяет газ как оружие политическое. Ребята, турбины будем ремонтировать? Ответьте нам внятно. Вы будете ремонтировать турбины? Ведь до того они работали, никто их не останавливал, как оружие не использовал.
Нет, да? Должна из России газовые баллоны. Газовые баллоны лично мы с вами должны отправить и бесплатно. Еще доплатить Скажу за это.
Ремонтировать на это ответа нет. А вот зато это газовое оружие, это жуткий шантаж. Нас хотят заморозить этой землей.
Ну и с кем разговаривать, если такая там логика? Ну, Сергей Борисович, ну правда.
Вот я считаю так, спецпредставитель, самолет и вперед. Ой. Вперед решать проблему с
опять, кем? Опять бюджеты выделять на каких-то странных людей.
Да не страшно, господи, на спецпредставителя не те деньги. А с кем разговаривать-то в первую очередь? Да. Надо летать бесполезно на эту тему. Надо лететь в Германию, дорогие друзья. Потому что, главное, кто пострадает, если труба не заработает, вот это Северный поток первый, это Германия. Германия до недавнего времени на 55%, Евросоюз в целом на 40% зависел от импорта российского газа. Германия на 55% ее импорта шло из России газового. Сейчас она путем разных отчаянных порой мер снизила зависимость с 55 до 35% от импорта газового из России, но продолжает очень серьезно. И вот эти две зимы, нынешняя и следующая, будут очень тяжелыми, если не договориться с Россией о газовом транзите. Так что надо лететь в Германию. Там уже второй уровень опасности объявлен. Германия готовится к чрезвычайной ситуации нынешней зимой. Даже думают над тем, там есть в каком порядке останавливать газовое снабжение. Случись что? Значит, в первом приближении там, значит, тяжелая промышленность останавливается, остальная промышленность останавливается.
И зачем нужен спецпредставитель, чтобы спецпредставитель их убедил?
И в последнюю очередь только домохозяйства отключаются. Вот надо посылать спецпредставителя, разговаривать. Никто не хочет никого морозить, никто не использует газ как оружие. Давайте спокойно починим. Оставим в стороне эту идиотскую риторику, спокойно починим эти турбины, запустим их снова и вперед.
А зачем нам лететь, если, ну, правда, вот Дмитрий пишет, почему нам надо лететь, пусть они прилетают и договариваются в конце концов. Проблема-то из-за них в части газа.
Дорогие друзья, это мы знаем, что это они виноваты.
Ну?
А ведь весь остальной мир, к сожалению, из-за той картины, которая создается в средствах массовой информации мировых, в которых мы далеко не чемпионы, да, весь мир будет думать, что это злая, агрессивная Россия заморозила несчастных европейцев,
ну, пусть думают.
В первую очередь немцев, исключительно с целью политического шантажа. Вот нам это не нужно ни в коем случае. Я уж не говорю о том, что все-таки продажа газа в Европу все еще существенная статья доходов нас бюджет.
Нет, я думаю, что...
Мы что, бюджет нас будем обескровливать, став в позу? Нет, пусть они к нам летят, а вот мы переварим...
Ну, им надо... Нет, Сергей Борисович, подождите, нет, им надо. Зачем мы должны ехать? А там что, малые дети? Там тоже не дураки сидят. А что нам надо? Нет, а мы продолжаем свои обязательства.
Нам нужны деньги за газ. Нам тоже надо.
И что? Нет, я тогда... Нет, подождите. Я просто пытаюсь понять, если мы туда летим... Мы в позиции просящего. В данном случае позиция просящего должна...
Мы в позиции разумного человека, который пытается в сумасшедшем доме договориться с главврачом.
У меня папа работает в сумасшедшем доме 40 лет. Он на эту тему может хорошую лекцию вам прочитать. Кто, как и с кем там договариваются.
До того это был профилакторий. Сумасшедший дом – это в последние месяцы. И вот в этом сумасшедшем доме должно быть хотя бы несколько людей, которые могут выступать санитарами, врачами.
Иногда до людей должно дойти.
Не надо всем сходить с ума.
господин Пауэлл сегодня, глава Федрезерва, ну, ночью сегодня, его спросили, а правда это из-за Украины, из-за того, что Россия на Украине вот все вот это вот проводит, а у нас цены поднялись? Они говорят, нет, инфляция началась еще раньше.
Да.
То есть, это про вот здоровую логику. Эти люди, эти до кого-то начинают доходить, понимаете? И поэтому зачем ехать к тому, кто все равно тебя не услышит, и говорить, деньги нам нужны, окей, да, но и мы продолжаем свои обязательства выполнять. И мы с вами помним, я об этом уже говорила, что
ответ,
если люди...
Близко.
Ну, так вот, пусть и шевелятся, пусть и шевелятся. Это же сколько можно представлять, что мы каким-то образом шантажируем? Вы убеждали всех нас, и себя в том числе, не вы, Сергей Борисович, а Европейский Союз, что Россия — это 3% ВВП. Вообще ничего не значит. Но, как выяснилось, даже банально одна турбина может фактически обескровить Европейский Союз части газа. Я это говорю не потому, что...
4 комплекта оборудования
газоперекачивающих. Да. Но я это говорю не к тому, ни в коем случае не злорадствую вообще ни на ком. Бизнес должен вестись и так далее, и диалог должен быть, и сумасшедших надо лечить и так далее. Вот, и пусть здоровые люди управляют государствами, и будет тогда всем хорошо. Но если этого не происходит, мы все равно никого ни в чем не убедим. Они будут говорить, вы шантажируете нас Северным потоком 1. Мы говорим, товарищи, вот пройдите чуть-чуть, там несколько километров, Северный поток 2 есть, давайте запустим, он уже заряжен. Он уже, нет, мы не хотим. Слушайте, ну если вы не хотите, ну какие проблемы?
Там стоят новенькие исправные турбины, кстати, того же
Сименса. Конечно, нет, там наши.
По-моему, в Германии.
Нет, там наши уже турбины, у нас уже импортозамещение в этой части произошло как раз. Там турбины стоят наши.
Там нужны слишком крупные. У нас такого масштаба турбины только-только недавно.
Вы не верите в Россию, Сергей Борисович?
Нет, я верю в Россию. Более того, я следил как раз, как наши отчаянно боролись, наши инженеры, за турбины большой мощности, газовые турбины. И начали производить, но пока еще вот на эту мощь не выходят. Но, впрочем, не важно сейчас.
Да.
Важно, что проблема разрешима. Есть еще одна проблема, которая тоже требует достаточно быстрых решений. Это зерновая проблема, дорогие друзья. Вот ее собираются рассматривать в основном на том саммите большой семерки, о которой я сказал, который 26-27 июня будет проходить на территории Германии. Они туда вызывают основных потребителей российского и украинского зерна. Туда поедет президент Сенегала, возглавляющий сейчас Африканский Союз, будет там президент Индонезии, который тоже там 3 миллиона зерна по году покупает, и еще несколько там глав стран и ООНовцы, которые отвечают за зерно и продовольствие в том числе. И вот тема-то какая? С 1 июля начинается сбор очередного урожая. И этот урожай на территории России будет довольно значительным. По прогнозам, там порядка 130-135, даже, может быть, миллионов тонн мы соберем зерновых. Из них вроде бы Россия готова экспортировать 50-52 миллиона тонн. Огромный, рекордный экспорт для того, чтобы в мире зерна хватало. Но проблема с украинским зерном остается. Причем говорят о том, что вот опять, если покопать, то там совсем не та картина, которая на поверхности во всей этой политической риторике. Кричат, что заблокировано 20 миллионов тонн украинского зерна. Это не так. Это не так. ООНовцы, люди, не заинтересованные в политических манипуляциях, говорят сами, что в припортовых элеваторах и на судах, готовые к экспорту, там примерно 4,5-5 миллионов тонн зерна действительно украинского есть. Его довольно быстро можно выпихнуть, потому что оно уже в портах и оно или уже на кораблях. И вопрос известный, надо разминировать порты. Несколько было планов на эту тему. Последний был план Эрдогана, довольно разумный, который говорит, давайте я вам конвой обеспечу.
А вот они вместе сейчас с британцами будут работать, это только что пришло по каналам информационных агентств.
Но сейчас уже поздно, дорогие друзья, пить боржоми и торговать зерном, потому что уже с 1 июля начинается сбор нового урожая. Вот. А эти 20 миллионов – это весь, наверное, переходящий остаток с прошлого урожая – Скорее всего, он уже и меньше существенно, потому что вывоз все это время идет. Он идет через Дунайские порты из Украины и с помощью железной дороги идет через Румынию и Польшу в сторону Евросоюза. Так что там и тема снижается, острота темы, а вот мины мы никак не устраним. Тот же главный специалист по безопасности судоходства, который от ООН отвечает за эту тему, изучал и сообщил, что несколько месяцев потребуется, если даже сегодня решить вопрос об открытии портов, несколько месяцев уйдет на разминирование, практическое разминирование. Быстрее никак нельзя, а это значит, что...
Там глубокой осенью только, да,
глубокой осенью справимся, и уже новый урожай надо будет вывозить. Иными словами, тут тоже надо успокоиться, тут тоже отдельную какую-то рабочую группу создать. И все-таки сделать так, чтобы многие страны не пострадали. Какие страны зависят от зернового экспорта? Это Африка. И, кстати, украинское зерно главным образом Африка покупала. Почти эксклюзивно Африка. Вот. К этому Ближний Восток. Там больше действует Россия, но чуть-чуть и Украина. И Азия. То же самое. В основном Россия и немного Украина. Основная роль Украины на агроэкспорте – это подсолнечное масло. Вот 50% мирового экспорта подсолнечного масла – это действительно Украина. Тоже проблему надо решать. Иными словами, если подойти ответственно, профессионально, исходя из цели не нанести кому-то политический ущерб, а решить проблему, чтобы люди не голодали. Вот все это разрешимо, надо назначать ответственных представителей, посылать на переговоры и добиваться результата. Такова моя позиция.
Хорошо, наш слушатель пишет, сейчас скажу, 7373948, по поводу турбин, что вы путаете генерирующие энергетические газовые турбины и газоперекачивающие агрегаты. Наш вариант газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 «Ладога» – это как раз тот, который был импортозамещен. Говорят, что это не украинское зерно, а зерно с полей, которое арендуют иностранные компании, говорит Григорий. Хорошо, но вот это... История с украинским зерном, оно в данном случае куда должно пойти и насколько это серьезная доля, в общем-то, на рынке? И действительно ли можно говорить с точки зрения Европейского Союза, что он очень озабочен тем, что дети в Африке будут голодать? Просто я напомню, что Российская Федерация уже экспортирует 40 миллионов тонн, а это сильно больше, чем то зерно, которое в украинских портах застряло.
Действительно, то зерно, которое застряло в украинских портах сейчас и в элеваторах, и уже на судах, оно продовольственной проблемы не решает. И вообще здесь, на самом деле, вот сейчас, с учетом реально существующей ситуации и огромного урожая в России на уровне там, с потенциалом экспорта свыше 50 миллионов тонн, вот физический доступ к зерну можно обеспечить. Проблема только в том, что нарушена логистика, запрещены рейсы судов, запрещено страхование судов, в портах их не обслуживают, да, и запрещено финансирование, то есть нельзя платить за суда, нельзя платить за зерно в долларах, и в итоге возник некий хаос. И поэтому, даже несмотря на то, что есть физически необходимый объем зерна, вот переместить его из мест производства в места массового потребления крайне затруднительно, очень сложно. А кроме того, когда ты все это переместишь, цена вырастет в разы. Вот только цена за перевозки зерна выросла на 160% этой весной.
Ой, действительно, а может быть это связано с тем, Сергей Борисович, что британцы, которые контролируют страховку вообще всего фрахта практически на планете Земля, большую часть, сильно поднимает цены, отказывается страховать российские зерновозы, газовозы, нефтевозы и так далее. А что это цены поднялись? А если Российская Федерация будет экспортировать зерно бесплатно, то, может быть, наверное, мы даже не скажем спасибо.
Ну, согласен, я говорю, кстати, о том, что страховка судов и грузов – это тоже серьезная проблема. Действительно, британцы большую, хотя и не эксклюзивную роль в этом деле играют. Знаменитый Ллойдс, который поднялся на этом британский, на морских страховках. Но есть уже и другие страхующие центры. Но вот пока все они дружно так начали ограничивать перевозки всего, что так или иначе связано с Россией. Поэтому это все необходимо решать, отвлекаясь от сиюминутных политических проблем и сосредотачиваясь на том, что более важно. А жизни людей, страдающих от голода, это нечто более важное. Вот даже по ООНовским документам, сейчас я посмотрел, примерно из 8 миллиардов населения, мы приближаемся к 8 миллиардам живущих на Земле, значит, каждый десятый сегодня голодает каждый десятый живущий на Земле. И допустить массовый голод, конечно, ни в коем случае нельзя. И эта проблема решаемая. Я надеюсь, и «семерка» все-таки подойдет к этому ответственно 26-27 июня. И какие-то международные рабочие группы под эгидой ООН, под эгидой ФАО, это агропродовольственное подразделение ООН, найдут нужную развязку.
Но про голод, когда вы говорите, этот же голод не от отсутствия зерна, этот голод скорее от серьезной инфляции, которая в мире происходит. То есть проблема в нехватке денег, за которые можно купить это продовольствие. Более того, когда такой акцент делается со стороны европейцев на украинское зерно, здесь тоже можно быть въедливым и просто посмотреть статистику. Пропускная способность украинских портов порядка, по-моему, на максимум 2 миллиона тонн, если там чуть поменьше, в месяц.
Всех вместе. Каналов сбыта, преимущественно морских портов, угу. Если все посчитать, то где-то около 5 миллионов.
Около 5 месяц. Миллионов, но да. В месяц. Но это если прям сильно напрячься и если не брать в расчет,
они что так и порты возили. В прошлом году они так возили.
Заминировано, да. И все равно вывести эти 20 миллионов тонн, без учета нового урожая, который все равно каким бы то ни было, но будет. Это, ну, как бы мы вот 20 делим на сколько? На 2, сейчас на 2,5, да.
Поэтому даже вот разминировать не успеют, невозможно.
Поэтому вся эта риторика про, простите, украинское зерно, это в большей степени политически ущипнуть, там, уколоть Россию и сказать, что это Россия виновата, что мы не можем весь мир накормить, потому что Россия ведет спецоперацию на Украине. Но это вообще уже нелогично.
Какой-то наш слушатель упомянул о том, что это зерно не совсем украинское. Действительно, это пятерка крупных таких крупных торговых холдингов.
Да, транснациональных.
Иностранных, из них там преимущественно четверо из них американские, в основном уже купили это зерно. Причем купили еще, когда оно не стало урожаем. И это Луис Дрейфус, известная компания Cargill, это ADM, это Бунге. Вот эти торговцы, они профинансировали производство этого зерна, оно им принадлежит, и в основном, так сказать, они за свои интересы, может быть, сейчас где-то там лоббируют и шумят. Еще раз хочу сказать, физическая доступность зерна может быть обеспечена, а вот экономическая вряд ли, потому что при том, что выросли цены в разы на продовольственное зерно и пшеницу, и кукурузу, и, кстати, и на другие виды типа подсолнечного масла, в разы выросли, это не по карману бедным странам Африки, Азии, Ближнего Востока, не по карману. И вот здесь, дорогие друзья, все крупнейшие, богатейшие страны, начиная с большой семерки, которая соберется в Германии в июне, могли бы раскошелиться и помочь решить проблему, потому что в значительной мере она возникла из-за тех рестрикций, которые эти страны и произвели. Ну, а ООН, надо сказать, надо отдать должное. Вот сколько криков стоит, зачем это ООН, давайте мы их нафиг разгоним, распустим всех этих бюрократов. ООН во главе с Гутерришем хорошо работает, молодцы, вцепляются в проблему зубами, не оставляют ее, доводят до результата, бьют в набат.
Вот, и все, а их никто не слышит.
ООН показывает себя неплохо.
Подождите, они показывают
себя... В пределах своих возможностей делают все, что только можно.
Ну, помните, это в русском доме у лекаря было. Они собрали комиссию и обсуждали этот вопрос, пока пыль не осядет. А потом мы сами в нее же превратились.
Нет. Что? Он на правильном пути у нас.
Он на правильном пути. Жалко, что они сами об этом не знают. Суммарная мощь... Так, это я читала, сейчас скажу. Украинское зерно. Вам не кажется, что если мы перекроем кран, то Европа по-настоящему войну объявит, говорит Смит?
Нет, ну никто не перекрывает кран. Значит, с точки зрения России, российского руководства, насколько я проинформирован, пожалуйста, хоть завтра вывозите. Никаких препятствий, никаким зерновозам никто оказывать не будет. А Турция со своей стороны говорит, а мы еще и конвой военный обеспечим, чтобы никто не покусился. Так что проблема там только в том, что затянули разминирование, а теперь уже и поздно.
А нельзя рассматривать западников как сторону диалога, Брэнгвин пишет, 162-й.
А как мишень предлагаете рассматривать исключительно? Понимаете, это легкое такое риторическое упражнение, но ни к чему хорошему оно не приведет точно.
Сергей Станкевич был с нами, историк, политик, политолог, миротворец, дипломат. Спасибо вам большое, Сергей Борисович, ждем вас
спасибо
снова.
Спасибо вам за беседу.
Далее у
не
нас...
начинайте войн, пожалуйста.
Далее у нас будет что? У нас дальше новости, потом Макс с Мариной, а я к вам приду в 2 часа.